поддерживать их реабилитационный процесс или, как мы уже вчера говорили, процесс личностного роста и развития. И как на этом пути, ну, конечно же, сохранять себя. Один из вопросов, важных, бесспорно, вопросов, касающихся организации помощи, так, как большинство из нас, конечно же, имеет такой созависимый кусочек у себя, желание помочь, спасти. Ну и, конечно же, те, кто выбирают работать в реабилитации, конечно же, реализуют эту часть, хотя бы частично. Реализуют и таким образом включаются в процесс спасания, но часть этого процесса, как мы говорили вчера, вполне востребована и вполне может быть и конструктивной, и вполне может быть полезной. И таким образом давайте мы с вами обсудим, какие навыки, какие умения могут вам понадобиться в том, чтобы быть самим устойчивыми рядом с зависимыми людьми и созависимыми людьми. Ну и начнем мы с того, что скажем о том, как организовать реабилитационный процесс, как организовать, по сути, условия, поддерживающие рост и развитие. И начнем мы с того, ну, с некоторого теоретического тезиса, что терапия зависимости должна иметь прежде всего системный характер. Это первая позиция. Вторая позиция, что она должна иметь длительный характер. Третья позиция заключается в том, что терапия зависимостей всегда идет определенной чередой событий, определенной последовательностью. Соответственно, она носит этапный характер. И, соответственно, давайте рассмотрим все три позиции для того, чтобы понимать, как поддерживать этот процесс. Вот когда вы выкармливаете ребенка, вы, те мамы, ну и папы, конечно, находящиеся в фоне, конечно же, заботятся о разнообразии, о том, чтобы поступало достаточно питательных веществ, достаточно витаминов, микроэлементов, ионов, глюкозы, белков, жиров и так далее. В этой пищевой метафоре заключается суть системного подхода, множественного подхода, что нам наша задача вместе с вами подумать о ресурсах, различных ресурсах, которые используются в начале терапевтического процесса. И эти ресурсы должны быть изысканы именно из среды, и именно изыскивание ресурсов является одним из терапевтических факторов. Да, что когда вы пытаетесь организовать систему помощи, систему развития, вам, соответственно, придется размышлять о том, какие виды помощи нужно организовать, какие формы, и что разнообразие форм поддержки является одним из факторов, необходимых для того, чтобы дальше можно было сделать пару шагов. При организации реабилитационных программ, например, используют ресурсы и телефона доверия, краткосрочные формы работы и стрит-воркинг, работу на улицах с выездом специалистов в места употребления. Есть и такие примеры. Используют различные анонимные кабинеты. Используют различные формы организации помощи амбулаторной, которая носит индивидуальный и групповой характер. И ресурсы под это мероприятие изыскиваются из разных источников, например, из различных бюджетов, различных форм благотворительных организаций, либо специализированных организаций, занимающихся помощью зависимым, из личных взносов родителей и семей, заинтересованных в выздоровлении пациентов, из разного типа бюджетов. Например, вспоминая опыт организации реабилитации в Польше, особенно в период в начале 2000-х годов, там мы можем говорить о разных источниках финансирования таких центров, которые имели и пальтовый бюджет, и государственный бюджет, и пожертвования благотворительные, и оплату родителей, и некоторую волонтерскую работу тех, для кого это важно, и так далее. Что такие центры могли работать и быть успешными, чтобы в течение 2-3 лет разворачивать системную программу поддержки, что они финансировались из разных источников. Вы меня спросите, почему на лекции о организации и терапии зависимости мы говорим о финансах? Дело вот в чем, что любое развитие нуждается в некотором избытке ресурса. И что таким образом, когда, например, вы обеспечиваете развитие ребенка, вы вспомните, сколько на это уходит и времени, и сил, и ресурсов для того, чтобы не то чтобы самого ребенка научить, но чтобы создать ресурс, на котором будет происходить его развитие. Это не значит угадывать потребности и поступать созависимым способом. Заметьте разницу. Это значит, будучи чувствительным к потребностям роста, создавать ресурсную базу для того, чтобы человек сам смог развиться. Это значит, что надо создать ресурс в точке кризиса, в точке развития клиента, который будет не сам в этом месте, а будет скорее опираться на возможности, которые предоставляет среда. О чем я говорю? Когда пациенту плохо, когда клиенту плохо, да, и что, когда вы, как терапевт, выстраиваете терапевтическую практику свою, вам важно помнить, что, например, если клиент позвонит вам в 2 часа ночи или попытается занять больше вашего времени, чем то, что он оплатил, вам, как специалистам, организовывающим эту помощь и знающим, что делать, не сильно понравится такая ситуация. Но это не значит, что клиент не затребует другого типа помощи. И в этом смысле, вот поэтому по первому пункту, по пункту системности организации помощи, вам важно помнить следующее, что вы как специалисты, вы можете помочь организовать взаимодействие, контакты, выстроить в среде такие формы взаимодействия, чтобы клиент получил присутствие в 2 часа ночи. Например, тому есть примером программы амбулаторная самовзаимопомощь, 12-шаговые программы, в рамках которых существует такое понятие, как спонсорство, и существует такое понятие, как звонок другу в любое время, да, где человек другой, который находится в ресурсе и который заинтересован быть поддержанным в такой же ситуации, сам готов предоставлять такую помощь. И в этом смысле само понимание про такую помощь может вас очень сильно поддерживать в том, что вы не одни как специалисты, что вы, например, проводя глубокую системную длительную терапию, работая с клиентом в гештальтистском или в аналитическом формате, да, раз в неделю или 2 раза в неделю, регулярно, стабильно, вы можете тогда организовать и помочь ему организовать присутствие группы самопомощи, спонсора, различные формы юридической бесплатной консультативной помощи, медицинской помощи и так далее, помощи по решению социальных, семейных вопросов и прочее. Такой подход в реабилитации позволяет создать некоторый системный принцип. Да, что первый принцип, с которого мы начинали, принцип множественности, системности разных подходов. И вы как терапевты просто помните про следующее. Если вы попытаетесь стать всем миром для клиентов, то тогда вы отправляете его в оральную стадию, оральную доэдипальную стадию до года, до полутора, где он становится младенцем. И поскольку у вас нет реального ресурса в соответствии с аналитическим принципом реальности, у вас нет возможности быть 24 часа с таким клиентом, то тогда вы себя истощите, и вас хватит на одного, двух, трех, пяти клиентов, а дальше вы как специалист закончитесь. Мы не заинтересованы в том, чтобы вы истощались в этом пути, в этом процессе. Мы заинтересованы в том, чтобы вы помнили о ценности раннего доэдипального периода, но чтобы вы помнили, что каждая хорошая мама опирается на хорошего папу. Что такое хороший папа в данной метафоре? Да? Потому что мы все равно касаемся этого контекста аналитического. Хороший папа, по сути, является фоном в ранний период развития. Фоном, то есть чем-то или кем-то, кто стяжает ресурсы для организации помощи. В этом смысле это очень важная позиция, что таким объектом вспомогательным, отцовской фигурой становится общество, становятся ресурсные организации, фонды, наше сообщество психотерапевтов, которое находит способы организации таких ресурсов, привлечения и создания элементов среды. Что в этом смысле мы с вами, находясь на конференции и обсуждая эту тему, таким образом создаем этот ресурс в режиме реального времени. По крайней мере тем, что создаем некоторую полочку, куда можно положить принцип системности. И таким образом помочь организовать, самим не истощаясь, помочь организовать клиенту разные виды вспоможения. Понятен ли этот принцип? Окей. Тогда следующий принцип. Принцип длительности, который говорит нам о следующем, что для того, чтобы формировались длительные устойчивые навыки адаптивного поведения, и для того, чтобы у нас формировалось некоторое представление про мир, формировалась идентичность, формировались навыки, формировались умения и обкатывались в реальной жизни. Для этого опыт показывает, нам нужно время. То же самое, тот же принцип касается развития ребенка, что мы не можем впихнуть все развитие в несколько минут. К сожалению или к счастью, человеческий организм не устроен так, как компьютер, что его можно перезагрузить, поставить программу, и он через полчаса работает как новенький. К сожалению, это невозможно по каким-то причинам. И таким образом нам надо помнить, что усвоение новых навыков всегда требует времени. И это время, я напомню, сравнимо по длительности с годами. А таким образом, напомню, критерий, клинический критерий перехода привычки, то есть некоторого развития в клинической терминологии, в состояние, в свойства личности, 2 года. Я напомню этот критерий. Есть эквивалент бытовой этому же наблюдению. Озвучь его, он довольно вкусен, понятен и прост. Да? Осознаешь желание, посеешь действие. Посеешь действие, пожнешь привычку. Посеешь привычку, пожнешь характер. Посеешь характер, пожнешь судьбу. Такое вот старое, расхожее выражение, бытовое. По сути, оно нам позволяет понять следующую позицию, что в течение длинника времени то, что происходит, делает нас. Мы делаем в процессе то, что мы выбираем. И то, что мы сделали, начинает создавать нас в процессе развития. И чтобы дать шанс этому процессу сделать нас, нам нужно время. Например, в реабилитационных программах поддерживаются различные реальные поступки. Да, зависимый сделал выбор отказаться от наркотика, либо алкоголя, либо игры в пользу контакта. И когда он это делает раз, другой, третий, в течение 2 лет, формируется некоторая привычка, которая уже является новым протаренным путем и которая уже создает личность. Таким образом, мы говорим о функциях self, которые создаются в контакте. В гештальтистской терминологии именно в присутствии создается представление про себя. Именно в присутствии другого создается вся система функций. упомянул вскользь о гештальтистском понимании периода постмодерна, того, как работает гештальт-терапия зависимости, что когда мы присутствием регулярным, длительным, сами что-то делаем в контакте, сами себя обнаруживаем как терапевты, этот же процесс происходит с другим человеком рядом с нами. Чем отличаются здесь клиентов терапевта, важно добавить, да, потому что вы скажете, ну вот два человека встречаются и что? Они друг друга меняют. Совершенно верно. Важно дополнить одно. Терапевт – это немножко более устойчивый человек, как тот, который способен достаточно длительно быть в контакте и замечать ценность меняться, ценность быть, присутствовать. И именно вот эту часть мы приносим в контакте во взаимодействии. Ценность данной части разворачивается всегда во времени. Возвращаясь ко второму пункту. Ценность этой части заключается, напомню, в том, что таким образом передается желание, передается ценность быть, ценность дышать, ценность того, что происходит. Если терапевт способен осознавать себя в присутствии клиента, способен замечать себя, то странным образом этот навык начинает транслироваться, потому что он имеет смысл. Он создается смысл, так называемый, в контакте, смысл присутствия. Что мы делаем таким образом? Присутствие делаем себя, находящимися рядом с другим. И таким способом, продлевая время присутствия, создаем то, что мы сами распознаем как ценность быть рядом. Потому что слова «ценность быть рядом» часто непонятны. Что это такое? Для чего это? Как это происходит? Так вот, событие данное, как ценность быть рядом, это то, что создается в результате времени всегда. Теперь еще один тезис в подкреплении этой же позиции. Ранние исследования, особенно в период Великой Отечественной войны, с детьми, у которых не было родителей, показывали, что особенно в раннем развитии, в оральной стадии, до года, особенно в период новорожденности, до несколько недель, месяцев, там, до месяца-двух, особенно важно присутствие кого-то живого. Да, что, а с чего это взяли? Что там важно присутствие мамы? С того, что показатели смертности младенцев, которым обеспечивали надлежащую температуру в боксах, питание, асептичную атмосферу, все показатели деятельности обеспечили, да? Поступление питательных веществ, выведение, заботу, температуру, смену климата и так далее. Что смертность, объективный показатель смертности среди этих детей был крайне высок. Такой, которого не наблюдалось среди младенцев, которые были в присутствии мамы. То есть, что значит присутствие? Это значит касались. Это значит, находились рядом, соприкасались и имели целый ряд информации, передаваемой тактильным путем, через проприо, интероцептивные виды чувствительности, температурную, болевую и так далее, но через контакт. И у них не было рядом переживания сердцебиения, дыхания, изменения температуры тела мамы, влажности и так далее. Что тогда на основе такого объективного признака была обнаружена ценность этого периода. И выведена ценность в том, что мама что-то транслирует. И это транслирует в контакте, в присутствии. И, собственно, мы именно поэтому в лекции предыдущей говорили о целостности организма, о принципе холизма всех проявлений, в целостности человеческого организма, его проявлений эмоциональных, психических, интеллектуальных, телесных, которая заключается в важности заметить телесную часть, что она у нас есть, что мы всегда остаемся целостным организмом с животной частью. и что ее игнорировать нельзя, и что информация часто передается тактильным путем, путем присутствия, и что это часть, которой часто мы лишены. И чтобы скушать эту часть, усвоить, то есть по запросам многих из присутствующих, доделать какую-то часть, какую-то работу ВКонтакте, действительно нужно время. Что названные виды информации, проприи, интерцептивные виды чувствительности, температурная, болевая, тактильная, вкусовая, частичная и так далее, то, что можно заметить, они все располагаются во времени, они являются медленными видами чувствительности. И память про такую чувствительность формируется медленно. Для этого нужен период, достаточно длительный. Именно отсюда возникают сроки терапии. Это к вопросу о том, почему терапия не может случиться за час или там за одну сессию. Что консультация за это время может случиться. И, например, проконсультировать семью зависимого человека, взять на это полтора часа или два часа для семейной системы, для семейной, устроить семейную встречу, конфронтационную, например, интервенцию. На это есть время, и это будет достаточно эффективно. А вот организовать, для организации терапии нужна система и длинник. Теперь. Следующий тезис, о котором мы говорили, третий, это этапность. Этапность предполагает то, что мы не можем сначала внести в голову знания, например, посадить человека и долго, детально ему рассказывать о том, как правильно работать с зависимыми. Мы этого не можем. Мы не можем самому зависимому человеку дать весь багаж знаний, научить его, провести экзамен, оттестировать и затем посмотреть эффективность этого. Не можем по одной причине. У развития есть определенный порядок, который обозначен эволюцией. И, соответственно, мы живем от простого к более сложному. Я говорю простые вещи, но они очень четко реализуются, да? Значит, они очень понятны. Если, например, переводить на психологическую парадигму. Ведь клиенты часто что от вас требуют, как от специалистов? Объясните, как нам что-то сделать. Объясните, вот у меня задача конкретная, задача типа коуч сессии, помогите мне что-то поменять, немедленно, сейчас же. Я это поменяю, все, и сделаю следующий шаг. Для того, чтобы накормить голову, мы, конечно же, разводимся в хорошем смысле на то, чтобы сделать эту коуч-сессию в соответствии с запросом клиента. Возможно, он что-то возьмет из этой сессии. Возможно, он дополнит свою рациональную часть. Но слои, которые относятся к более ранним этапам развития, к сожалению, будут неразвитыми и не затронутыми такой сессией, такой работой. И поэтому, что будет происходить дальше с клиентом? Он принял изменения, начал реализовывать эти действия, перешел в новый рациональный формат и создал новые обстоятельства и приходит к терапевту с тем же, а внутри точно так же плохо, все не так. И это очень частая ситуация наблюдается, когда после работы краткосрочной, после консультативного контакта, после разовых встреч ничего не меняется. И тогда клиент, разочаровываясь, понимая, что не получилось ничего сделать за одну сессию, ищет магического терапевта, который за одну сессию сделает эту работу. Это также не работает. Почему? Потому что мы имеем дело с филогенетически более поздним образованием в человеческом организме, а именно с корой головного мозга, с аналитической частью. Это более позднее образование. Для того, чтобы оно стало чем-то живым, важно признать целостность более ранних образований мозговых, например, лимбической системы, которая заведует чувствами, переживаниями, лимбической системы гипоталамуса. Важно вернуть целостность еще более ранних стволовых структур, в которых собирается информация о телесной деятельности, о разных видах чувствительности. По сути, вот, что некоторые, например, в бизнес-консультировании, как структурируют головной мозг. Например, говорят следующее приблизительно. Вот есть мозг человеческий, есть мозг примата, а есть мозг рептилийный. Да, такая классификация хороша, она бесспорно важна, но, например, для решения каких-то задач, например, задач решения бизнес-процессов. Там бесспорно это хорошо работает. А вот с точки зрения развития личности, обозначение того, что, например, таламическая часть, это скорее обезьяний мозг, а стволовая и ощущение тела, это скорее примитивные низменные механизмы, да, которые касаются рептилийности, да, и того, что в процессе филогенеза мы произошли от других животных, более примитивных. Это возвращает неценность тому, что было до. Заметьте, как протягивается идея стыда, идея неценности замечать тело. И мы с этим всегда имеем дело. Мы всегда встречаемся с тем, что чтобы вернуть важность целостности, нам нужно признать, что у нас есть и эмоции, и ощущения, и потребности тела. И таким образом нам приходится после таких коуч-разовых сессий, консультативных сессий, возвращаться назад. Очень сильно возвращаться назад, уже опираясь на рациональную часть, которую, чтобы отключить, чтобы как-то признать ее ценность, нужно сказать, да, ты умная, рациональная часть, но ты, похоже, не можешь ничего сделать. И чтобы она признала бессилие, вот эта часть, да, чтобы сформировалось согласие клиента замечать тело, нужна какая-то небольшая часть работы, проводниковой работы, да, чтобы вы могли сопроводить клиента туда. Но для этого вам придется вернуть ценность своих телесных и эмоциональных проявлений. Для этого вам придется самим научиться жить достаточно полно и целостно в текущий момент. Когда это у вас получается, тогда вы ВКонтакте будете присутствовать в нескольких слоях одновременно. В этом смысле в фэнтези, в разных фантастических фильмах, произведениях есть понятие многослойности обустройства мира. И таким образом мы можем использовать эту метафору, чтобы дать понять, что у нас есть много слоев, которыми мы можем одновременно появляться. Точно так же, как мы описывали на прошлой лекции пятислойную модель. А здесь мы можем вернуть три базовых слоя. И таким образом вернуть ценность тому, что поддерживать эти слои можно только последовательно. В этом смысле, тогда, когда мы заручились поддержкой головы отправиться в путешествие к себе, да, то тогда мы можем помочь и клиенту это делать. Заметить, как живет его тело, как оно чувствует себя. И таким образом вернуться в то место, которое невидимо большинством зависимых. Ведь большинство зависимостей формирует некоторые нарциссические дефекты в виде переживания. Я очень плохой, я хочу быть лучше. И для того, чтобы улучшить себя, нам нужно что-то невероятное сделать. И тогда момент улучшения и момент желания улучшить является избеганием вот той самой феноменологии. Таким образом, мы возвращаемся в понимании гештальт-терапии к ценности феноменологии личностных проявлений, эмоциональных проявлений, феноменологии жизни тела, эмоций, переживаний, к феноменологии нашей жизни в текущем моменте. Когда это удается сделать, происходят маленькие чудеса, потому что тогда изменения начинаются в режиме реального времени. Эти изменения будут основаны на присвоении и осознавании тех феноменов, которые раньше были скрыты. Так понятно? Ну и, соответственно, этапность как принцип заключается еще в одной позиции, что в отношениях также будет замечаться некоторая последовательность изменений. Ну, например, аналитики выделяют такие вещи, как понятие хорошей груди и плохой груди. Там аналитики подразумевают под этими терминами некоторое переживание, комплекс переживаний, в результате которого либо формируется состояние покоя, либо не формируется. И что в какой-то момент вначале важно поддержать встречу с удовлетворением и покоем. А в какой-то момент важно поддержать переживание «я не могу получить покой, я могу всего лишь переживать беспокойство и понимать, что, похоже, грудь плохая, мама плохая, не удовлетворяет все потребности». А дальше есть репарационный жест, такое понятие, как репарационная активность, то есть ну, попытка вернуть ценность груди, да, что вообще-то какое-то время она побыла плохой, ну и ладно, можно с этим как-то пожить. То есть принять ситуацию той, какой она есть. И дальше, если брать более глобальные процессы, то, конечно же, например, когда клиент к вам приходит, вы встретитесь с переживанием очарования клиентом вами, да, что клиент будет видеть вас в какую-то очень хорошую фигуру, которая спасет, и ну, попытается этот перенос, да, эту трансференцию удерживать долго. Но в какой-то момент эта трансференция будет, естественно, и закономерно меняться. Что эта трансференция в какой-то момент начнет переворачиваться с противоположным знаком. Да? Например, вспоминая классификацию Вайнхолдов, да, первый до полутора лет период созависимости, от полутора до трех лет период противозависимости, от трех до шести лет период независимости и от шести лет, да, после прохождения ЭПИПа, период взаимозависимости. Да, что до полутора, от полутора до трех, от трех до шести и от шести до 12. И в этом смысле этот период, эта периодизация отражается на всех процессах, например, на процессах становления личности в результате терапии. Эта периодизация обозначает этапность, то есть некоторую последовательность возникновения процессов. То для того, чтобы клиент мог качественно получить от вас поддержку, переживание, ресурс, ему нужно вами очароваться. Это необходимо для того, чтобы осознанно пойти в период созависимости. Очень часто, когда говорят, что, например, в гештальт-подходе, мы не поддерживаем перенос, часто таким образом пытаются перенос сразу же не исследовать, не обрабатывать, а конфронтировать. И тогда клиент не получает эту поддержку. Задача не конфронтировать перенос, а конфронтировать – это значит отрицать и отвергать. Там задача помогать вот эту потребность реализовывать и помогать клиенту замечать, что он хочет вас сделать на время гигантской, великолепной фигурой, очаровательной фигурой. Помогите клиенту чуть-чуть на время, на месяцочек-другой, хотя бы, если вы это выдержите, очароваться собой для того, чтобы дальше возник следующий период. Период разочарования. Для чего я привел классификацию Вайнхолдов? Она четко показывает ясно периодизацию и говорит о том, что положительный перенос должен смениться отрицательным, негативным. Что должны появиться переживания. Вы наконец-то должны начать ненавидеть, злиться на своего терапевта. Что в какой-то момент вам придется конфронтировать с терапевтом. Почему? Потому что у вас появится дополнительный ресурс. И появление негативных, условно негативных переживаний к терапевту или ведущему группы является всего лишь признаком вашего роста. Но не признаком того, что вы выздоровели, и не признаком того, что терапия закончилась. А является признаком того, что нахождение в негативном переносе – это один из сложнейших жанров работы. И что качество нахождения в этой зоне определяется способностью хорошо прожить первый этап. И этап очарования, и создать достаточно ниточек, достаточно форм взаимодействия, чтобы дальше клиент мог получить от вас ресурс. Если первый этап проходится недостаточно полно, то тогда, похоже, негативный перенос иногда становится очень разрушающим, очень тяжело переносимым. Как клиентами, так и терапевтами. Почему? Потому что тогда невозможно, находясь в контакте, прожить эту стадию. И таким образом легально позволить клиенту выражать себя, выполняя задачи противозависимого периода. То есть, по сути, находясь в негативном переносе, исследовать его. Ну, то есть, искренне злиться на терапевта или ведущего группы, прямо ему говорить об этом, при этом оставаясь и изыскивая формы взаимодействия, изыскивая формы ценности. И в этом смысле, конечно же, нам в помощь, я напомню, приходят такие инструменты, как структурирование времени, как паузы, как возможность в этом пространстве создавать опоры и поддерживать элементы будущей автономии. Ну, например, период противозависимости заключается в том, его ценность, чтобы можно было приближаться кому-то другому и отдаляться, да, для того, чтобы можно было свободно перемещаться, таким образом овладевая пространством, таким образом имея фрагменты независимого нахождения и приближаться и быть в отношениях. Почувствовал тепло, отдалился, почувствовал холод, приблизился. И вот это и есть то самое важное, что надо было бы сказать по принципу этапности. Далее. В более взрослые периоды развития, которые также имеют отношение к формированию зависимости, актуализируются другие функции. Нам важно помнить сейчас только одно, да, что у возникновения функции есть последовательность. И эта последовательность связана с особенностями роста и развития. И что вот эта последовательность, откуда она берется, вы спросите? Есть задана ли она кем-то? Существует ли она на бумаге? Или есть ли такая закономерность объективная в природе? Сожалею, но похоже нет. Потому что носителями этой закономерности, этой последовательности являемся мы с вами. Что каждый из нас имеет опыт, определенный опыт развития, в котором бесспорно есть опорные точки, то есть то, что хорошо устроено, а есть что-то сбойное. И наш с вами опыт в целом, он тоже склонен трансформироваться. И в этом смысле мы можем с вами заметить закономерности, которые хорошо устроены для развития личности, для того, чтобы поддержать, а вот теперь заметьте, вот это похоже на более или менее абсолютную ценность, поддержать жизнь. Похоже, в человеческих организмах заложена некоторая ценность жизни, да, потому что я как терапевт совершенно не понимаю, как работать на кладбище. Поэтому я скорее понимаю, что ценностью является то место, где я могу жить, и как-то поддерживать то же, что для меня как-то важно. Вот здесь у нас есть стыковка с ценностью. Вот эта ценность опорная. Та, когда происходит жизнь, похоже, в этом есть какая-то хорошесть. И эту хорошесть можно транслировать. Вот на этом я бы хотел закончить сегодняшнюю лекцию. Есть ли у вас вопросы?
Поэтому именно лекция. О, кстати, после 12 лет, какая следующая стадия? Вот закончение.
Я бы предложил после 12 следующая стадия развиваться в отношениях, овладевать новыми навыками, социализироваться и находить возможность замечать женщин. Тебе нравятся женщины, присутствующие?
Очень.
У тебя будет возможность ну, как заметить их, как по жизни, по взаимодействию.
Можно попросить еще раз озвучить периодизацию?
Основы я просто обозначу периоды. Они есть в литературе достаточно широко. До полутора лет, от полутора до трех, от трех до шести и от шести до двенадцати.
То есть после 12 уже нет роста, да?
Есть, конечно. Конечно. Следующий период развития. Почему мы на нем не ему не уделяем внимания? Что это период, когда возникают другого рода задачи. Да? Например, обычно вот эта периодизация связана с чем? С тем, что некоторая полуролевая идентичность формируется к этому периоду. Но сама отношенческая часть, то есть выстраивание отношений с противоположным полом, нахождение своей роли в социуме, в группах, развитие и реализация себя. Это те задачи, которые происходят на основе хорошо усвоенного раннего опыта. Потому что задачи данного периода, ну, не то чтобы более просты, они более сложны. И, по сути, на них мы постоянно фокусируемся в групповой работе. А вот задачи доэдипального периода намного более сложны и мало понятны. Мы поэтому мы уделяем им больше внимания. Так понятно? Окей. Еще вопрос?
Сереж, то есть получается, что до 12 лет отношения с другими при идеальной картинке ребенок учится замечать себя и замечать других возле себя. Ну вот это та задача, которая должна быть выполнена.
На каждом из периодов там сложная система задач. Сейчас, к сожалению, нет времени озвучить их всех, но то, что я хочу транслировать сейчас, да, что основные закладки и малозаметные закладки поведения и остановок находятся в раннем доэдипальном периоде. И что, собственно, одна из задач наших в терапии зависимого поведения – просто признавать ценность этого периода, чтобы туда целенаправленно идти и исследовать это пространство, чтобы возвращать ему ценность. Окей? И таким образом восстанавливать контакт с более ранними, глубинными вещами, да, которые в контакте, например, в присутствии, проявляются невозможностью при оральном дефиците, невозможностью найти состояние покоя. Или в более позднем периоде, в периоде анальном или периоде противозависимом, невозможности свободно обходиться с пространством, да, перемещаться, невозможности замечать границы своей автономии. И ну, так, я, по сути, коротко прохожусь по функциям этих периодов, что поиск сложностей развития в этих областях, в этом функционале, нас приводит к успеху в терапии зависимости. Почему? Если мы работаем с более поздним длительности возникновения расстройства, мы не можем таким образом мы работаем с более простыми вещами, более поверхностными, а глубинные вещи находятся в ранних периодах. И, соответственно, в контакте мы, это не значит, что мы идем в прошлое и разворачиваем прошлое. Это значит, что мы исследуем те функции, которые когда-то должны были быть сформированы там. И что тогда в текущем моменте, в момент терапии, в момент встречи, возникает пакет сложностей, связанных с нахождением в этом запросе. Да, что, например, как обработать, как в этот момент встречи с клиентом заметить себя, рядом с тревожащимся клиентом, тревогу которого невозможно унять. И как быть в контрпереносе тогда, или комплементарном, или симметричном? Как переживать себя рядом с тревожащимся клиентом такой интенсивности, либо такой длительности? И для этого нам нужен экскурс, да, который мы сейчас делаем в аналитическую часть, по сути, в среднюю зону осознавания в гештальт-терминологии, в область фантазии, воспоминаний, метафор, когнитивных структур и так далее. Но эта область является нам вспоможением в том, чтобы мы могли немножко понимать, как нам в текущем моменте быть. Окей? Еще вопросы?